Глава пятая. Снова красный кот или икра полярной белуги.
Красный кот, повторяю, красный кот. Экипажу и спецкоманде занять места согласно боевого расписания. Готовность 60 секунд.
И никаких тебе цивильных минут. У вояк счет всегда идет на секунды. Седрик Норландер активировал фиксаторы. Две нанополимерные ленты со змеиным шелестом выскользнули из гнезд, на спинке кресла метнулись крест-накрест через грудь и вросли в сиденье. «Я тоже вояка», — ухмыльнулся Седрик. «Я видел пулеметные ленты у бойцов древности в ретро-фильмах. Точь-в-точь эти, только кожаные. Есть фиксация». Он коснулся пульта, выводя систему поста из спящего режима. Вспыхнуло созвездие индикаторов. «Так что-то у нас. Диагностика нормы, внутренняя связь, внешний обзор, локальная сеть». Сервисные системы включены, аварийный выход разблокирован, скафандр на месте. Четвертый готов. Он справился на 17 секунд раньше срока.
Второй готов. Пятый готов. Ядро готово. Третий. Спецкоманда, внимание! Проверка Т-связи. Даю отчет. 5, 4...
Ментальная связь в проверке не нуждалась. Эмпаты были на связи с момента объявления красного кода. Ладно, вояк, свои порядки. Тест, стандартный эмо-импульс тревоги, следовало прогнать по кольцу от 1 до 6 и сбросить в ядро за 1 секунду. На самом деле секунда требовалась, чтобы каждый успел коснуться сенсора подтверждения. Скорость распространения ментальных импульсов до сих пор не была точно определена, но то, что она выше скорости света, ни у кого не вызывало сомнений.
0.
Ритм болерос отряс Седрика. Он рефлекторно отправил импульс дальше, 5-му, то есть Николь, коснувшись сенсора подтверждения. Откликнулось ядро, где засели братья Виртанен с Барбарой. Мика Виртанен доложил по внутренней связи.
«Тест пошел. Есть Т-связь?»
Дублировать голосом все команды, доклады и подтверждения — корабельное правило. Менталам тоже было не в новинку проговаривать вслух то, что можно передать мысленно, иначе как общаться с обычными людьми, каких большинство.
«Начать синхронизацию. Есть начать синхронизацию. По готовности доложить».
Синхрон Седрик удался без труда. Всех дел — извлечь из памяти энграмму настройки, воспроизвести эмо-посыл в 1/4 мощности, влить его в ментальное поле и влиться самому. Главное — вовремя корректировать непроизвольные искажения, чтобы оставаться с командой на общей кси-волне. Генерируя импульс энграммы и прогоняя через мозг комплекс чувств, уже ставших привычными, вначале, кстати, они чертовски раздражали, Седрик активировал голосферы сервисных систем. Этого делать не рекомендовалось, дабы не отвлекать менталов от основной задачи, но рекомендация не приказ. Седрик с детства привык делать 5-6 дел сразу, и сегодня явно не тот случай, когда требовалась предельная концентрация на задаче. Ну, красный кот, что с того? С синхронизацией он справлялся играючи. В ближней сфере возникло схематичное изображение ловчего. После модификации рейдеру оставили прежнее имя. Корабль было не узнать. Связка гигантских сигар больше смахивала на тележную ось с насаженным на нее огромным колесом бубликом о 6 спицах. Посередине оси нарастили сферическое вздутие, ядро, к которому исходились спицы. На схеме они казались хрупкими и ненадежными, но в реальности каждая спица имела добрых 6 метров в толщину, 4 слоя герметичной обшивки, ребра внутреннего каркаса, термосиловая броня, коммуникации жизнеобеспечения, шлюзовая система и внутренние проходы двухметрового диаметра, соединявшие ядро с шестью постами в бублике. Рабочие места спецкоманды. Одно из них сейчас занимал Седрик Норландер. Волна синхрона накрыла Седрика, растворила в себе, как сахар в кипятке, соединила с остальными менталами. Границы я поплыли, сделали зыбкими. Впрочем, ксиволна несла единственную эмоцию-доминанту, что позволяло сохранять контроль. За пределами волны каждый оставался прежней уникальной личностью.
— Есть синхрон. Запускайте резонанс. Есть запустить резонанс.
Пульс зачастил. Шестерка менталов превратилась в сердце рейдера, и сердце это билось все мощнее, гоня по кругу, набирающий силу эмопоток, готовясь по команде извергнуть его в окружающее пространство. Связь разносила деловитые команды подтверждения. Все секции ловчего на объемной схеме светились зеленым. В соседней сфере бежали строки технической информации.
«Нас атакуют! Красный код!»
Корабль содрогнулся. Ленты безопасности прижали Седрика к креслу.
«Волновой удар! Сбой в реакторе! Спецкоманда! Импульс! Полная мощность!»
«Нет, они не подвели. Эмо-импульс колоссальной силы ушел в космос. Седрику представилось, как от камня, брошенного в воду, разбегаются круги, превращаясь в сокрушительный кошмар цунами.
Импульс. Еще.
Шестикамерное сердце толчками выбрасывало из корабля волну за волной, но запасы ментальной крови имели предел. Ослабел пульс, истончилась связь. Кси-волна задрожала перетянутой струной. В нее влились паразитные гармоники.
Импульс.
Ловчего снова тряхнуло. Два отсека на схеме загорелись красным.
Волновые деструкторы, огонь на поражение. Плазматоры, огонь. Межфазники к бою. Повреждение обшивки. Разгерметизация в отсеках 2, 3 и 5. Задраить межсекторные переборки. Всем надеть скафандры. Повторяю, всем надеть скафандры.
Теперь Ловчего трясло непрерывно. Разъяренный исполин ухватил корабль могучими ручищами и в раздражении пытался вытряхнуть из жестянки ее жалкое содержимое.
Межфазники, огонь! Реактор в критическом режиме. Заглушить реактор. Есть заглушить реактор.
Единство менталов распалось. Чувство было болезненным, словно теряешь части тела. Несущая кси-волна расплескалась брызгами. В оголенное, лишенное защитных блоков сознания Седрика ворвались паника и боль, свои, чужие, не разобрать. Он закрылся, возвращая ясность мыслей и чувств. Скафандр! Был приказ надеть скафандры! Непослушными пальцами Седрик отстегнул страховочные ленты, и очередной толчок буквально вышвырнул его из кресла. Упав на колени, Седрик на карачках рванул к скафандру, закрепленному возле аварийного выхода. 3 метра, 2...
«Повреждение кольца! Повторяю, повреждение кольца! Всем членам спецкоманды!»
Он уже втискивался в скользкое нутро скафандра, чувствуя, как полимер змеиной кожи плотно облегает тело, когда что-то оглушительно затрещало. Треск сменился свистом, зловещим и пронзительным, и наступила тишина. Тишина безвоздушного космического пространства. «Шлем!» Седрик разевал рот, как рыба, выброшенная на берег. «Надо надеть шлем, я успею!» Он не успел. Гюнтер налил себе лимонаду из кувшина, поглядел на просвет. Мутноватая золотистая жидкость искрилась в свете заходящего солнца. В ней кружились тонкие волоконцы, утверждая, напиток натуральней не бывает. Родниковая вода, свежевыжатый лимон, сахар, чуточку соды, звонкие кубики льда. Гюнтер приложил холодный стакан к пылающему рту. Нет, бесполезно. Осушив стакан в три жадных глотка, он налил еще. Лоб и виски гадко ныли, словно застуженные на холоде суставы, но принимать болеутоляющее кавалер Сандерсон не желал из странного, плохо объяснимого упрямства, хотя в аптечке имелось дюжина препаратов, один другого эффективнее. Да что аптечка, ему выделили не дом, выражаясь фигурально полную чашу. Два этажа, 6 комнат на первом, 4 на втором, это не считая мансарды и подвала, куда он еще только собирался заглянуть. Широченная, хоть на грузовике катайся, веранда. 2 балкона с видами на ухоженный парк и крошечное озеро. Мебель в стиле эко-модерн, элегантная, удобная, в кремово-кофейных тонах. Гарнитур не серийный, изготовлен на заказ. От письменного стола и троицы рабочих кресел, кабинет на 2-м этаже, до грандиозного сексодрома с изменяемой конфигурацией и встроенными антигравами, спальня на 1-м этаже. Спален в доме имелось 3, но в остальные Гюнтер побоялся заглядывать. Час или полтора он угрюмо забавлялся с настройками контроля системы, менял цвет стен, прозрачность стекол в окнах, степень сцепления самоочищающегося напольного покрытия, температуру, влажность и освещенность. Перебрал 2 десятка фоновых ароматов, в итоге запустил очистку воздуха и выставил нейтрал. Отыскал матрицу управления защитными функциями особняка. Конфидент поля и оптические иллюзии. Накрыть дом иллюзорным кукишем. Глупое ребячество, дерзость молокососа. Кому он собрался показывать кукиш? Тирану? Доктору Йоханссону? Управлению научной разведки, чей серебристый гриб мозолил Гюнтеру глаза всякий раз, едва он бросал взгляд в окно. Бормоча нелепые, смешные ругательства, он ушел в другую комнату. Отсюда гриб виден не был. Перебрал эмоции, доставшие его до печенок. Злость, растерянность, бессилие, раздражение вплоть до бешенства. Сегодня Гюнтер, считай, потерял невинность. Ментальную и гражданскую. Сегодня с него впервые в жизни сняли энграмму. Казалось бы, что тут особенного? Сам Гюнтер десятки раз снимал энграммы, копии чужих воспоминаний, и загружал их в мозги пациентов. Но знаете ли... Как выяснилось, одно дело самому копаться в чужих закромах, и совсем другое — добровольно пускать чужаков в свои собственные, тщательно охраняемые закрома. Добровольно? Будем точны, добровольно-принудительно. Да, он дал согласие. Он честно старался помочь доктору Йоханссону. Ну, хотя бы не мешать. Ничего не получалось. 20 лет из 25 прожитых на свете Гюнтер учился ставить и держать ментальный блок на двойном периметре. В итоге защита намертво вросла в его естество, в сущность кавалера Сандерсона. Разумеется, он умел ослаблять блоки до минимума, а при необходимости снимать полностью. В конце концов, это была часть его работы. Но сегодня подсознание взбунтовалось, захватив рычаги управления. Гюнтер не желал вспоминать время, проведенное с Миррой в его коттедже на Шадруване. Вернее, прав тиран, черт бы его побрал, он не желал делиться этими воспоминаниями с посторонними. Умом понимал, что надо, что выбора нет, что все мы взрослые люди, что интимные связи на стороне — это естественно для человека его возраста, холостого, кипящего от гормонов, понимал и ничего не мог с собой поделать. — Успокойтесь, коллега, прошу вас. Голос доктора Йоханссона, мягкий, доверительный бас, стереосистемой звучал и в мозгу Гюнтера. Йоханссон был отличным профессионалом. Он умел убеждать, уговаривать, и ментально, и вслух. — Расслабьтесь, я буду очень осторожен. Медленно снимайте защиту. Вот так, потихоньку. Куда нам торопиться? Мы сделаем это вместе. Аккуратно, можно сказать, ювелирно, без побочных эффектов. Вы, главное, не мешайте, хорошо? Аккуратно не вышло. Ювелирно не получилось, ни черта не получилось. Коса нашла на камень. Гюнтер чувствовал себя жертвой на принудиловке, малолетним преступником, которого насильно подвергают ментальному сканированию. Никакое понимание действительной ситуации, никакое формальное согласие уже не имели значения. В игру вступил конфликт сознания и подсознания. Конфликт между решением, принятым разумом, и острейшим, подспудным нежеланием это решение исполнять. На стороне разума сражалась сила воли Гюнтера Сандерсона, на стороне подсознания — рефлексы, вбитые в подкорку за 20 лет. И стыд, 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 будь он проклят. Извините, коллега, придется немного потерпеть. Доктор Йоханссон вломился в его память, как слон, в посудную лавку, преодолевая сопротивление. Йоханссону было неловко перед коллегой, но это не ослабило навыки взлома. Гюнтера, в свою очередь, жгло отчаяние. Хорош ментал, не способный укротить собственное подсознание. Увы, это скорее мешало, чем помогало делу. Когда Йоханссон закончил, он был бледен, как мел, и едва держался на ногах. По лицу доктора градом катился пот. Клетчатый платок, огромный, словно полковое знамя, быстро промок насквозь. У Гюнтера от боли раскалывалась голова и дергалось левое веко. Оба врача, один из которых сегодня стал пациентом, избегали смотреть в глаза друг другу, словно между ними только что произошел некий постыдный акт, сопряженный с насилием. В определенном смысле так оно и было. — Все, — громко сообщил Гюнтер. — Проехали. Он знал, что не проехали. Знал, что еще не все. Зачем он извлек из кармана уником? Зачем вертел в руках? Ну да, вернули, обещали вернуть и вернули. Правда, не через 2 часа, даже не через 3. Сколько он уже здесь? Сутки? 2? Гюнтер потерял счет времени. Инструктаж, допрос, анализы, медосмотры. Безликая комната с диваном. На диван он рухнул с облегчением, провалившись в трясину сна. Мутного, вязкого. Кажется, ему что-то снилось. Что? Он не помнил. Не знал, сколько проспал. Часовой браслет-татуировка лгал. Цифры, сколько ни пялься, не соотносились в его сознании с минутами и часами, проведенными в управлении. Да, после сна, заполучив уником, Гюнтер позвонил маме. «Не волнуйся, мам, со мной все в порядке. Новый исследовательский проект. Без подробностей, извини, условия отличные, я на всем готовом». «Скажи он что-то другое. Попытайся сболтнуть лишнего». И перепрошитый научразами уником попросту не донес бы его слова до абонента на другом конце линии. — Конечно, мам, я буду звонить. — Располагайтесь, — сказали ему люди, которые привели Гюнтера сюда. — Чувствуйте себя как дома. Собственно, это и есть ваш дом на ближайшее время. Отдыхайте. В вашем распоряжении домашняя линия доставки. Любые блюда, какие найдутся в меню, за счет управления. — Не стесняйтесь, господин Сандерсон, ни в чем себе не отказывайте. Приятного вам вечера. В меню имелось 927 позиций. Если бы он ни в чем себе не отказал, сдох бы от заворота кишок. Паутинный гриб, запеченный в листьях горного папоротника. Сиконские крабы под устричным соусом. Икра полярной белуги. Хорошо, возьмем икру. Двойную порцию. Гарнир, яичный желток, свежий лук, пищевое золото. Куда ж без золота? И хлеба. Пишут, что свежая выпечка. В ожидании доставки кавалер Сандерсон пролистал другое меню. Визор центра. 236 каналов. Наука, новости, спорт, фильмы, ток-шоу. 17 с пометкой «Защищено от детей». Знаем эти пометки. Шикарно живете, научразы. Насчет выхода в Вирт Гюнтер не обольщался. Наверняка он мог запросить и получить практически любую информацию, но попытки связаться с кем-либо или отправить сообщение будут отслеживаться и, если что, жестко пресекаться. Разглашать секретные сведения Гюнтер не собирался, даже если бы знал их. Его бесил сам факт контроля над собой, застенчивый по природе, склонный к компромиссам. После снятия позорной энграммы он, пожалуй, с удовольствием набил бы кому-нибудь морду. Вот только кому? Тирану, доктору Йоханссону, вежливым сопровождающим? Гюнтер вспомнил квадратные плечи тирана, исполинский рост доктора, бицепсы сопровождающих и решил, что на территории управления вряд ли найдется много людей, кому он сумел бы набить морду без грустных последствий для себя. Линия доставки мелодично звякнула. Весь на нервах, Гюнтер подпрыгнул. Ему показалось, что линия заревела белугой. В приемнике возникла хрустальная вазочка с икрой и искрящийся кристалликами льда. В комплекте с икрой, желтком, луком, золотой пудрой и сливочным маслом шло блюдце с поджаристыми тостами. Живот скотина заурчал, рот наполнился слюной, но едва Гюнтер намазал тост маслом и выдрузил сверху горку икры, черную и блестящую, как уником, ожил и затрепыхался. — Черт бы тебя подрал! С хрустом! Ни в чем, так его перетак себе не отказывая, кавалер Сандерсон вгрызся в тост, ощутил на языке солоноватый вкус деликатеса и лишь тогда со вздохом взялся за коммуникатор.
— Привет, Гюнни!
В голосфере объявились веснушки и вздернутый нос Седрика Норландера. — Приятное возбуждение, — машинально отметил Гюнтер. — Все признаки налицо, никакой эмпатии не нужно.
— Привет.
Ответ получился невнятным, с набитым ртом.
— Ты там как?
— Нормально, отдыхаю.
Ничего нормального Гюнтер в своем положении не находил, но жаловаться Седрику на жизнь... Нет, лучше ложь.
— А я сегодня погиб,
— радостно доложил Седрик.
— Два раза.
— И уточнил.
— Героически, смертью храбрых.
— Галактику спас?
— Спрашиваешь.
— Поздравляю, с меня венок.
— Тренировки полным ходом. У вояк-имитатора закачаешься. 5 минут и вообще забываешь, что ты не в космосе.
— У вояк? — счел нужным переспросить Гюнтер.
— Ага. Центр переподготовки ВКС или что-то в этом роде. Синхрон, резонанс, коллективный эмо-импульс. Импульсы слишком расходные. Будем пробовать градиентную накачку фона. Так нас надольше хватит. Вояки аварийными ситуациями задолбали. Круть. Атака фагов, сбой реактора, отказ систем, разгерметизация, невесомость, экстренная эвакуация. Я тебе уже говорил, что погиб?
Говорил. 2 раза. Чистый, как спирт, восторг Седрика хлестал из сферы, хотя Гюнтеру было прекрасно известно. Эмоволны через коммуникатор не передаются. По странной случайности кавалер Сандерсон знал, кем работает Норландер. Т-психолог при молодежной сборной Ларгитаса по хоккею с шайбой. Настрой на победу, дух коллективной игры, позитивные мотивации, снятие стресса от поражений. «Профессиональная деформация», — угрюмо думал Гюнтер, разглядывая увлеченно жестикулирующего Седрика. «Уволиться, что ли? Устроиться психологом в сборную по борьбе?» «Хотел бы я с вами», — пробормотал он.
«Да ладно тебе! Нам сказали, ты в этом деле вообще главный».
«Я в каком-то месте, я главный».
«В проекте «Кольцо» мы всей командой на тебя работаем».
«На меня? Каким образом?»
«А это уж тебе виднее. Не парься, Гюни, я же понимаю, секретность, все дела. Если нельзя, ты помалкивай. Никаких обид. Потом, когда все закончится, ну, если разрешат».
Взгляд Седрика сместился ниже. Куда он смотрит? Черт! Похоже, вазочка с икрой попала в поле зрения новоприставленного спасителя Айкумены. Икра окончательно убедила Норландера, кто тут главный.
«Извини, меня зовут».
Седрик отвернулся, кивнул собеседнику невидимки.
«Разбор полетов, головомойка. Все, я побежал».
Сфера погасла. Без всякого аппетита Гюнтер взялся за надкушенный тост, желая подсластить, вернее, подсолить горечь разговора. Увы, сегодня фортуна не была расположена к кавалеру Сандерсону. Дверной звонок пришел на смену уникому. «Тиран пожаловал», — решил Гюнтер. «Не пустить из вредности. Все равно войдет. У него кот от двери есть. Может, хоть зло на нем сорву». Пульт управления лежал под рукой. Гюнтер коснулся сенсора, отпирающего замок. «Входить». В дверном проеме полыхал закат. На его фоне замерла фигура, силуэт цвета летней ночи. Нет, не тиран, слишком стройная, слишком хрупкая. Дверь мягко закрылась, отсекая закат. Свет упал на смуглое, с тонкими чертами лицо молодой Брамайни. «Мирра?» — задохнулся Гюнтер. «Встреча, что случилось 7 лет назад. Энграмма этой встречи, извлеченная сегодня доктором Йоханссоном. Любовь и насилие, насилие и любовь. В памяти остались рубцы, и они соднили».
«Если хочешь, красавчик, зови меня Мирой».
Лукавая улыбка на губах, шелест струящегося шелка. Женщина просто шла, приближалась, делала шаг за шагом, оказалось, что она танцует. Темно-синее сари текло по ее телу, словно морская вода. — Кто вы?
— Я Миранда. Сократим до Миры.
Имя было не брамаинское, скорее всего, не настоящее. Это слегка отрезвило Гюнтера. — Что вы здесь делаете? Мы на охраняемой территории.
— О, я шпионка. У тебя есть тайны, красавчик? Брамайни рассмеялась. — Я люблю тайны.
Она присела на край стола, близко к кавалеру Сандерсону, но в то же время сохраняя дистанцию. Это соблазняло больше, чем объятие.
— Все в порядке, милый. Меня пригласили.
Брамайни продемонстрировала приколотый к саре золотой значок «Пропуск». Переплетение литер W и E такое же, как у Гюнтера. — Кто пригласил? К кому?
— К тебе, солнышко. Я твой сюрприз. С милой непосредственностью Миранда намазала тост маслом с икрой. Откусила, блаженно закатила глаза. «У тебя есть стиль. И, думается, не только в еде. Я тебе нравлюсь?»
«Да!» — выдохнул честный Гюнтер. Еще секунду назад он твердо вознамерился выставить Миранду из дома.
«Это хорошо», — оценила Миранда. «Так гораздо проще».
Без малейших видимых усилий она скользнула по гладкой столешнице, придвинулась вплотную, коснулась пылающей щеки Гюнтера, отстраниться, отодвинуть кресло. Вступив в заговор с Брамайни, кресло отказалось двигаться наотрез. — Послушай, Ми! — тонкий пальчик запечатал ему губы.
— Ми, с этой ноты мы и начнем.
Морская волна стекла с женщины на пол. «Ни в чем себе не отказывать», — вспомнил Гюнтер. «В конце концов, почему бы и нет? Кто главный в проекте «Кольцо»? Я главный. На кого работает вся команда? На меня работает». «Я сегодня погиб», — встрял издалека Седрик Норландер. «Два раза». «Иди к черту», — отмахнулся Гюнтер. «Я занят».
Я голый, снизу, навзничь. Она сверху, голая, скачет. Смешно, очень смешно. Между ногами смешнее всего. Снизу — красный, сверху — фиолетовый. Перистый, как закат. Груди подпрыгивают. Прыг, прыг. Во рту солоно. Чем быстрее подпрыгивают ее груди, тем солонее во рту. Словно вяленой рыбы наелся, а пить не дают. Торчащие соски, синкопы в рэгтайме конферансье. Еще смешнее. Пахнет фиалками и сбежавшим молоком. Кто пахнет? Что пахнет? Свет из окна. Он пахнет. Капля пота стекает на щеку. Грохочет, грохочет, щекочет.
— А-а-а, прекратите! — Что с вами? Вам плохо? Позвольте, я взгляну. А-а-а!
Двигаюсь, двигаюсь, двигаюсь. Движение пространства, движение время. Время горит во мне, сгорает. Потом выходит наружу, сочится и спор. Она подо мной двигается. Движение черный хлеб. Я на ней двигаюсь. Минута ля-бемоль. Рэгтайм конферансье тычется мне в рот, приплясывает. Фиолетовый бемоль, полтона на ощупь, яичница с беконом. Смеюсь, смеюсь, взрыв, мокрый взрыв, разлетается брызгами. Кричу, крик, туман над клумбой с лилиями. Я контролирую свои чувства. Мои чувства контролируют меня. Контроль чувствует, что это я. Чувства чувствительно бесконтрольны, кан-кан. Тролль, 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 свободен, свободен. Ну его к черту, этот периметр. Двигаюсь, двигаюсь, не двигаюсь.
Что это было? Не знаю. Доктор Йоханссон пожал широченными плечами. Жест вышел детским. Казалось, он говорит, что не знает, кто разбил сахарницу. Я не вникал в содержимое энграммы. Я просто... остановил процесс повторного переживания. «Извините, это нельзя сделать мгновенно, не рискуя повредить ваш рассудок». «Вы изъяли это воспоминание из мозга кавалера Сандерсона?» Тиран полагал, что кричит. На самом деле он шептал, едва шевеля губами, упершись в доктора стеклянным взглядом. «Вы поместили энграмму в мой мозг». — По вашему требованию, — оскорбился Уда Йоханссон, — и замечу, вопреки моим рекомендациям, я предупреждал, что это может быть опасно. И после этого вы... — Что я? В чем вы хотите обвинить меня? — Вы утверждаете, что не знакомы с содержанием анграммы? — Утверждаю и готов доказать это на любом суде. Допустим, хирург вырезал больному печень и отдал ее в лабораторию. Пока больной в капсуле регенератора отращивает себе новую печенку... — В лабораторию! — буркнул тиран. — Он уже начал приходить в норму. — Почему неприятелю людоеду? — Хорошо, людоеду. Людоед поджарит печень с луком. Лаборатория проведет анализы. Людоед отметит исключительно нежный вкус с пикантной горчинкой. Лаборатория укажет состояние внутридольковой дегенерации очаговых некрозов. В любом случае хирург не будет знаком ни со вкусом печени, ни с внутридольковой дегенерацией. — Вы хирург? — В данном случае да, я психир. Я извлек воспоминания, фактически скопировал его и передал вам в целости и сохранности. Оба действия я совершил в законном порядке с разрешения носителя энграммы. Что помнил Гюнтер, что пережили вы, мне это неизвестно. Что не так с этой энграммой? Вы кричали. Посмотрите сами. Я не имею права. Я разрешаю. Нет, я настаиваю. Вы в курсе, что произнесенные вами слова приравниваются к письменному разрешению? Учитывая ваше звание и положение, к приказу. Любой эксперт, которому я передам энграмму нашей беседы, подтвердит. Смотрите, доктор, и будьте осторожны. Уда Йоханссон окаменел. Лицо его утратило всякое выражение, взамен приобретя сходство с гипсовой посмертной маской. Глаза доктора. Пьеса, — вспомнил тиран. Древняя пьеса для театра. Там была реплика. Повернул глаза зрачками в душу. Вот что сделал Уда Йоханссон. Секунда-другая, и на маске, вылепленной из мертвого гипса, забилась синяя жилка. Она билась так, что оттягивала нижнее веко. «Гюнтер Сандерсон», — отметил тиран. Когда у парня сняли энграмму о его похождениях на Шадруване, у кавалера Сандерсона точно так же дергалось левое веко. Да, точно так. Гюнтер не знал, что за ним следят, но тиран был свидетелем всей операции от начала до конца. — Потрясающе! — выдохнул доктор. — Ну да, — вздохнул тиран, — чертовы менталы. То, что грозило свести меня с ума, то, что я назвал бы пыткой, приводит Йоханссона в восторг. С другой стороны, тиран вспомнил содержание подсаженной энграммы, не пережил заново, а просто вспомнил, мельком, без подробностей, как подзабытую с годами книгу, и вдруг понял, что не прочь повторить. Когда знаешь заранее, что тебя ждет, когда ты готов, сюрреализм может превратиться в деликатес.
— Я голый, снизу, навзничь, она сверху, голая, скачет. Смешно, очень смешно, между ногами смешнее всего. Снизу красный, сверху фиолетовый.
Супер! Глаза Уда Йоханссона вернулись к обычному состоянию. Вы понимаете, чему стали свидетелем? Половому акту, доктор. Вы не знакомы с этим явлением?
И... Вы вульгарный, господин Бреслоу,
зато точен. Любой эксперт, которому я передам анграмму парня, язвительность тирана не знала границ, ему до смерти хотелось отомстить доктору за то, что Йоханссон стал свидетелем его слабости. — Подтвердит, что я прав. Йоханссон тряхнул льняными кудрями.
— Чепуха! Любой эксперт-ментал, ознакомившись с воспоминанием кавалера Сандерсона, придет в восторг. Торг от увиденного. Чувство, Бреслоу, чувство мальчика, зрение, вкус.
Обоняние, доктор, осязание, не считайте меня идиотом.
Чувство времени, чувство положения в пространстве, чувство равновесия, чувство ритма, чувство юмора. Наконец, у кавалера Сандерсона все перепуталось. Фрикции вызывают...
Извините, вызывали... Я еще не до конца оправился от потрясения.
Так вот, фрикции вызывали у него смех. Ритм влиял на вкус. Вкус оборачивался звуком. Рэгтайм-конферансье?
Не знаю эту пьесу, надо будет прослушать.
Путанка, — выдохнул тиран.
Что? Он признался, что курил местную травку. На Шадруване ее зовут путанкой. Полагаете, трава смешивает чувства курильщика? Меняет связи раздражителя и реакции?
Вероятно. Нет. Путаница связей налицо. Я просто не готов сказать со стопроцентной уверенностью, что это влияние наркотических веществ, содержащихся в траве.
Доктор, вы зануда. А вы? А я человек действия. Надеюсь, вам не надо напоминать о необходимости держать все происходящее здесь в тайне. Добавляю, в государственной тайне. Йоханссон наклонился вперед.
— Дорогой мой Бреслоу, я буду нем, как рыба. Вы можете потрошить меня и поджарить на оливковом масле. Главное, не лишайте меня возможности исследовать этот архичудесный феномен. Я эксперт не из последних. В любое время дня и ночи я в вашем распоряжении.
— Отлично, доктор. Тиран встал. Колени еще тряслись, но дрожь мало-помалу проходила. На смену ей пришла иная дрожь. Озноб счастливого предчувствия, вибрация струны, исторгнувшей верную ноту. — Женщины, — сказал себе тиран, — молодые женщины, опытные в соблазнении мужчин. Энергетки, брамайни, вэгданка, вудуни. Каждая способна растлить статую для страховки дикарка с кимчуги. График визитов в спальню к Гюнтеру Сандерсону, препараты, гарантирующие зачатие, деньги решают все. Отказ от родительских прав эти ходячие инкубаторы подписали заранее. Лишь гематрейка, нищая дрянь с Элула, после каких-то головоломных расчетов ушла не попрощавшись. Черт с ней, с гематрейкой. Не обязательно, что дети кавалера Сандерсона родятся антисами. Не обязательно и даже крайне сомнительно, но я должен проверить и этот вариант, сколь бы шатким он ни казался. Я начал с женщин, а следовало начинать с травы. Сегодня же отправлю курьера на Шадруван за путанкой. Пусть отдел кадров наймет вторую партию энергетических самок. Первые зачнут от некурящего Гюнтера, а следующие от обкуренного. И сами пусть курят. Обязательство курить путанку перед спариванием юрист отдела внесет в соглашение. Ничего нельзя упускать. Любой пустяк может стать решающим. Я еще обращусь к вам, Йоханссон. Днем или ночью, как вы сказали. Оливковое масло для жарки прошу брать с собой. У меня нет времени делать заказы в продуктовых магазинах.
Угу.
Кивнул доктор. Йоханссон сиял, как новенькая монета. Он поминутно облизывал губы, словно в предвкушении грандиозной пирушки. — Масло я возьму, не извольте беспокоиться. А вы заранее наточите нож. Нож-то у вас найдется? Или прихватите из дому?
«Амкар один Атаянамам», — произнес ученик. В руке он держал армейский лучевик Ваджра-16. Оружие ученик минуты раньше достал из наплечной кобуры, снял с предохранителя и направил на гуру. «Амкар один Атаянамам», — безмятежно откликнулся гуру. От реки дул холодный ветер. Одетый сегодня так, как подобает офицеру антического центра, ученик зябко ежился, но вряд ли от ветра. Гуру обошелся привычной набедренной повязкой. Судя по гуру, холод его не тревожил. Внизу текла река, грязная, как измена. «Вы приняли меня как сына», — сказал ученик. В отличие от голоса ученика-излучатель не дрожал. — Я принял тебя как сына, — согласился Гракшинатх. — Вы отдали лучшее, что имеете. — Я отдал тебе лучшее, что имею. — Это ложь и про сына, и про лучшее. — Это правда. — Это ложь! — Я принял тебя как сына, но ты глупый, непутевый сын. — Ты обуян гордыней, ты прыгаешь через ступеньки, и в этом нет моей вины. Я отдал тебе лучшее, что имею, но ты не сумел это взять. Ты носишь воду решетом и винишь меня в неудаче. Ученик сделал шаг к йогину. Нет, я глупец, я обуян гордыней, но я не идиот.
Вы использовали меня, чтобы узнать содержание запроса Управления научной разведки Ларгитаса. Вы использовали запрос, чтобы втереться в доверие к генералу Пхимасене. Он сейчас только и делает, что вспоминает вас. Говорит, что вы его советник. Я не сомневаюсь, что теперь вы используете Пхимасену. Зачем?
Чтобы достичь цели, священной для любого натха.
Чепуха! Нельзя стать антисом, если не родился антисом. Теперь я понимаю это так ясно, как никогда раньше. Горе мне! Я соблазнился вашей целью, я нарушил присягу, делясь с вами секретными сведениями. Я застрелю вас, гуру, а потом застрелюсь сам, не сомневайтесь. У меня хватит решимости сделать это.
Гуру кивнул.
Я не сомневаюсь, что у тебя хватит решимости. Глупцы и гордецы — неисчерпаемый колодец решимости. Я только прошу тебя об одной услуге.
Какой?
Не называй меня гуру. Между нами больше нет отношений, наставника и последователя.
Отлично. Так мне будет легче убить вас.
Рад, что оказал тебе услугу. Имейте в виду, сейчас я выстрелю.
Стреляй, прошу тебя. Ученик нажал на спуск.
Неудачи наши лучшие учителя, заметил Йогин.
Попробуй еще раз.
Ученик попробовал с прежним результатом. Лучевик превратился в мертвый кусок металла. Ваджра-16. Навехонькая модель, способная импульсом прошить 30-сантиметровую бронеплиту, казалось, забыла, как этот импульс исторгается.
«Аккумулятор», — подсказал Гаракшинатх.
«Он не работает, он полностью истощен. Конечно, ты всегда можешь ударить меня лучевиком по голове, а потом ударить себя.
Аккумулятор заряжен. Я проверил его перед встречей с вами».
«Был заряжен, да. Сейчас он истощен. Я дал тебе серьги, но ты всего лишь человек с дырками в ушных хрящах. Ты не понимаешь, кто такой истинный носитель серег, шнурка и свистка. Как полагаешь, Йогин Рассы Брамаян умеет управлять собственной аурой?»
«Да, я сам...»
«Нет, ты тут ни при чем. Говоря про ауру, ты не видишь дальше своего носа, а я называю моей аурой все, что окружает меня, включая глупца и его оружие. Если я способен играть с энергией, как ребенок с мечом, много ли труда мне составит выпить жалкий заряд аккумулятора этой ваджры?
Я забью вас до смерти!»
«Удары — энергия. Страдания — энергия. Попробуй, я не двинусь с места».
Ученик упал на колени. Ученик заплакал.
«Не бойся», — утешил его гуру. «Таких, как я, очень мало. И нет, я не шпион, строящий коварные планы в отношении твоего генерала. Мной по-прежнему движет цель священная для любого натха. Я намерен стать антисом, не родившись антисом. И я похож на тебя, дитя.
Мы ни в чем не похожи.
Глупость, мы просто близнецы. Я стремлюсь к амбициозной цели, и я тоже хочу прыгнуть через ступеньку, а то и через две сразу, вложи оружие в кобуру».
Ученик повиновался.
«Сядь напротив».
Ученик повиновался.
Йогин, одержимый страстями. Вьяса Гаракшинатх разглядывал молодого человека, словно знакомился заново. Офицер, нарушивший присягу. Ученик, поднявший руку на учителя. «Когда ты пытался меня убить, ты делал это в опасениях за судьбу родины или просто мстил?»
«Мстил», — прошептал ученик.
Теперь я понимаю это.
За что ты мстил? За обман. Кто тебя обманул?
Я сам обманул себя, гуру.
Ты сам обманул себя. На этот раз йогин не стал поправлять собеседника, требуя иного обращения. Но мстил ты мне. Тебе не кажется, что в этом есть некое противоречие?
Я заслуживаю смерти, гуру. Я заслуживаю тысячи возрождений в касте неприкасаемых.
Я знаю, что ты амбициозен. Ты амбициозен даже в наказаниях, которые назначаешь для себя. Ты заслуживаешь того, ты заслуживаешь всего. Как полагаешь, может быть, ты заслуживаешь повышения по службе?
Не издевайтесь, гуру.
Даже и не думаю. Я поговорю о тебе с генералом. Если я советник Пхимасены, мне понадобится секретарь. Ты еще помнишь, что секретарь — человек, допущенный к секретам? Оставь мне номер, по которому я мог бы с тобой связаться.
Номер? У вас есть коммуникатор, гуру?
Почему бы и нет? У меня есть коммуникатор, и я всегда в состоянии его подзарядить, как и любой брамаин. Нет, лучше, чем любой брамаин, но сегодня мы обойдемся без коммуникаторов. Передай генералу Пхимасене от моего имени.
Гаракшанатх задумался.
«Пусть не вступает в конфликт с Кешабом», — наконец произнес йогин, — «с Кешабом и другими антисами расы брамаин. Они ищут беглеца, пусть ищут». Генерал не знает, что сделает Кешаб, когда отыщет близнеца, сам Кешаб этого не знает. Пусть не знает, это не имеет значения.
А что имеет значение, гуру?
То, что Злюк и Кешаб могуч, и его спутники-антисы сильны, как легендарный Марути. Они в состоянии убить беглеца? Да, в состоянии, и поэтому они не в состоянии его поймать.
Почему, гуру?
Потому что стаи хищных флуктуаций с беглецом или без беглеца боятся Кешаба как огня, боятся и бегут, сломя голову, едва почуяв приближение Злюки. Когда тигр ревет во всю глотку, бродя по джунглям, много ли у него шансов наткнуться на быстроногого козленка? А у кораблей есть шанс. У кораблей, битком набитых энергетическими деликатесами, вкусными сладкими людьми. Так и передай генералу, у кораблей есть шанс. Если, конечно, они будут охотиться вдали от громогласного Кешаба, если охотники притворятся добычей.
Внизу текла река священно, как ложь.
Седрик Норландер, у меня к вам вопрос.
Слушаю вас, господин тиран.
Просто тиран. К оперативному псевдониму не добавляют вежливых форм обращения. Не переживайте, я отвечу вам тем же.
Да, тиран, слушаю.
Конопатая физиономия в сфере коммуникатора утратила бесшабашность, приобретя взамен зубодробительную серьезность. И так каждый раз, — подумал тиран. Стоит обратиться к ним с вопросом, как они лихорадочно припоминают, где успели напортачить.
Зачем мне телепатия, когда у них такие лица?
Вы хорошо помните себя в детстве?
Я себя отлично помню в любом возрасте. Какой именно вас интересует?
8-9 лет. В эти годы у вас бывали, скажем, видения?
Я ментал, у всех менталов бывают видения, в детстве особенно.
А в глаза не смотрит, — отметил тиран, — избегает.
«Я в курсе, Норландер, но сейчас речь идет конкретно о вас. У вас случались необычные видения, когда ваше сознание находилось под шелухой? Галлюцинации?» «Насколько необычны?» «Достаточно необычны». Тиран произнес это с нажимом, намекая собеседнику, что устал от его виляний. «Чтобы вам из-за них пришлось обратиться к интернатскому врачу». «Ну, была какая-то ерунда». «Подробнее прошу вас, что за ерунда?» Слово «ерунда» не входило в обычный лексикон Яна Бреслоу, но с кем поведешься, от того и наберешься. «Что же ты медлишь?» — мысленно скрипнул зубами тиран. «Ну же, парень, могу пнуть, если тебе от пинка станет легче». «Норландер, сказать, о чем вы сейчас думаете?» Седрик вздрогнул. «Да!» — с вызовом заявил молодой ментал. «Вы думаете, я влип? Вы думаете, скажу правду, сочтут психом и отстранят от проекта? Вы думаете, совру? Все равно выяснят, и тем более отстранят, как неблагонадежного. Ну как? Я гожусь в телепаты? Так вот, Норландер, поверьте старому кабинетному волку. Неблагонадежность хуже любых отклонений. Мы тут все сплошные отклонения, а уж я, ваш покорный слуга, псих со справкой». «Вы? Показать справку? Или вам хватит устных гарантий генерал-лейтенанта Юргена Ванцвольфа? Колитесь, юноша, не морочьте мне седую голову. Что вы видели в детстве? Какие страшилки вас пугали?» «Город», — сдался Седрик. «Там, под шелухой, был древний город, песок, развалины. Из развалин ко мне вышла тетка». «В смысле тетка?» «Ну, женщина, флейтистка». «Она играла на флейте?» «Нет, просто держала в руке. Она заговорила со мной, мол, передай...» «Что?» «Не знаю». «Издеваетесь, Норландер?» «И в мыслях не держал. Я так и не узнал, что...» «Объявился этот огненный, с меня ростом, на человека похож, только весь из огня, а за ним из руин ящер лезет хищный, морда в складках, глазом косит». Чувствовалось, что воспоминания Седрику неприятны. «А вы?» «А что я? Я же маленький. Я дал дёру.
Там сначала был цирк, арена, трибуны, но цирк быстро занесло песком. Она подошла, и кошка тоже, и мальчик из огня. Мы поговорили, и все. Она сыграла мне на флейте. Это же ничего, если мы поговорили. Дождь, кладбище, капли лупят по зонту. 15 лет назад. 5 лет со дня смерти Регины ван Фрассен, выпускницы интерната «Лебедь», специального учебного заведения для менталов Ларгитаса, школы, в которой учились все слухачи саркофага на карантинном Шадруване. Они же сейчас команда секретного проекта «Кольцо». 7-й погребальный ноктюрн Вандерлинка. «Ты молодец», — говорит Ян Бреслоу, обращаясь к мальчику по имени Гюнтер. «Ты даже не представляешь, какой ты молодец!»
«Дали дёру? Под шелухой?» «Ну да, я тогда не думал, шелуха не шелуха. Испугался и побежал. Вылетел наружу, разорвал контакт и сразу к доктору. Нас предупреждали насчет последствий галлюцинаторного эффекта. Доктор меня успокоил, таблетки прописал. Недельный курс». «Видения повторялись?» «Нет». «А у других?»
«В смысле?»
Седрик Норландер изобразил такое искреннее недоумение, что в его правдивость не поверил бы и сам человек наивность. «У ваших приятелей из интерната», — с ангельским терпением разъяснил тиран. «У других детей менталов». «Не знаю». «Вы никогда не разговаривали об этом?» «Мы страшилки любили ночью в общей спальне. Черный фак, корабль-призрак, флейтистка в руинах, мальчишка из огня, ящер-людоед». «Бывало, да. Я же и запустил». «Ты мне мозги не пудри!» Тиран точно рассчитал момент, когда следовало взорваться, и взорвался с большим эффектом. Седрик аж пятнами пошел. «За идиота меня держишь?» «Запустил он. Быстро отвечай, кто еще из твоих приятелей видел женщину с флейтой?»
«Я не стукач!»
Пятна слились воедино. Лицо молодого человека вспыхнуло, словно Седрика мучил жар. «Норландер, вы отказываетесь сотрудничать?»
«Я не предаю друзей!»
«А как насчет предательства интересов Родины?» Дождавшись, пока Седрик отведет взгляд, тиран рявкнул с солдатской прямотой. «Имена, фамилии, живо!» Их было шестеро, включая Гюнтера Сандерсона, все выпускники интерната «Лебедь», все слухачи саркофага. «Спасибо, Норландер, я ценю ваше добровольное сотрудничество. Вы нам очень помогли. Возвращайтесь к тренировкам. Я не смею вас больше отвлекать.
Я...»
«Остаетесь. Мне нужны честные люди с хорошей памятью». Отключив связь, он сверился со списком. «Все верно. Седрик назвал всех, чьи личные дела и медицинские карты переслали тирану из специнтерната после тщательного отсева. В возрасте 8-11 лет эти дети обращались к интернатскому врачу, жалуясь на видение, а то и на вторжение в мозг. В видениях неизменно присутствовала женщина с флейтой».
«Ты молодец», — говорит Ян Бреслу, обращаясь к мальчику по имени Гюнтер. «Ты даже не представляешь, какой ты молодец!» «А потом хотел еще раз туда. Не получилось». Взгляд Гюнтера мрачнеет. Похоже, он не доверяет чужой похвале. Она предупреждала, это случайность, и велела искать способы. «Только способы должны искать вы, мне еще рано». Гюнтер Сандерсон, 10 лет от роду, долговязый и нескладный, смотрит на обелиск. Мокрый темно-зеленый гранит. Дождь съел легчайший перламутровый отлив, растворил в воде. Две статуи, мужчина и женщина. Николас Зоммерфельд и Регина ван Фрассен. Он обнимает ее за плечи. Оба смеются, глядя куда-то вперед. Между ними стоит мальчик, ничем не похожий на Гюнтера. В частности, Гюнтер живой, а мальчик каменный. Ладонь ребенка лежит на загривке лохматой козы. В обелиске нет ничего трагичного, но маленький Гюнтер смотрит на обелиск так, словно готов заплакать в любой момент. «Вы ищите», — напоминает он, — «хорошенько ищите, а если у вас не получится?» «Не бойтесь, я быстро расту». «Расти быстрее», — просит Бреслоу. «Я обожду».
«Все-таки ты не уникум», — подумал Ян Бреслоу. «Ты не уникум, кавалер Сандерсон. А жаль. Я так надеялся. Единственное, что отличает тебя от приятелей менталов, взъерошенных птенцов лебедя, до которых сумела достучаться заживо похороненная госпожа ван Фрассен, это твоя честность. Ты обещал, ты выполнил обещание. Да, честность и чувство долга, качества бесспорно редкие, похвальные, но вряд ли они имеют касательство к нашему отщепенцу. От честности антисы не рождаются, увы и ах. Я идиот. Нет,
Я мерзавец. Нет, я мерзавец и идиот, конченый болван. Я должен был сразу после эпизода на кладбище отправить запрос в интернат. Или хотя бы расспросить Гюнтера, одинок ли он в своем контакте с Региной. Она стучалась, ломилась, кричала, пока были силы. А я выслушал мальчишку и ничего не сделал. Наверняка Ван Фрассен стучалась и ко взрослым телепатам. Она стучалась, а взрослые воздвигали несокрушимую оборону, пресекая ее попытки в зародыше. Взрослым отлично известно, в мозг не ломится с добрыми намерениями. Ее хватило на 5-6 лет крика из-под земли, а потом иссякли силы. Саркофаг сделался непроницаемым. Какая разница? Мы дважды похоронили тебя, флейтистка. Я, Ян Бреслоу, своей тупостью убил тебя, закопал и надпись написал «Сдано в архив». Снимая стресс, он нырнул в рутину. Текстовые выписки, снимки, видео, графики, диаграммы. Тиран по опыту знал, лишь напряженная, требующая полного сосредоточения работа, способна превратить его из профнепригодного истерика в бесстрастного истукана. С упорством, достойным лучшего применения Бреслоу, бился головой в стену. Все материалы, которые он перебирал, были посвящены одному человеку, Гюнтеру Сандерсону. Кавалер Сандерсон, румяный и долговязый честняга, просто обязан быть особенным, уникальным, единственным в своем роде. Обязан и баста, если, конечно, тупой упрямец Ян Бреслоу не принимает желаемое за действительное. Что, если чудо не произошло? Что, если Гюнтер не отец отщепенца? В любом случае, это следует выяснить. Все остальное, имевшее отношение к проекту «Кольцо», делалось без непосредственного участия тирана. Процесс запущен. Огромная машина набирала обороты. Инструкторы до седьмого пота гоняли экипаж и спецкоманду ловчего, натаскивая людей на ситуации, возможные и невозможные, штатные и нештатные, орбитальные верфи Хельмы, находящиеся под негласным протекторатом Ларгитаса, который день работали в режиме строжайшей секретности. Здесь, в самом сердце охотничьих угодий стаи, полным ходом шло переоборудование рейдера ловчий. Это лишь в программах имитаторов корабль был полностью готов и укомплектован. В реальности для модификации требовалось время. Ареал обитания стаи планомерно засеивался зондами слежения. Приказ гласил: ни один волновой объект в этом секторе не должен ускользнуть от внимания научной разведки Ларгитаса. Агенты-внешники нахизации рыли носом землю в поиске сгинувшей в канализации мира Джудхани. Очередная томная красотка, готовая зачать ребенка, стучала в дверь кавалера Сандерсона. Врачи-консультанты точно рассчитали период, достаточный для отдыха и восстановления сил упомянутого кавалера, и несся к Шедрувану фельдъегерский курьер-корвет, салютуя разрешением для карантинной службы на вывоз растительного груза государственного значения — 60 тюков травы путанки, свежей и сушеной, для новой серии евгенических экспериментов. Проклятие! Шедруван потянул за ниточку, и мысли Бреслоу опять вывернули на саркофаг с погребенной в нем флейтисткой Региной Ван Фрассен. Менталом экстра-класса. Аномалия рождает аномалию. Внезапная аналогия ударила под дых. Саркофаг похож на двойную оборону ментала. Ни изнутри наружу, ни снаружи внутрь. Какое-то время саркофаг был частично проницаем. Ну да, юный ментал тоже не сразу учится закрываться наглухо. Если саркофаг закрыла именно госпожа Ван Фрассен... Тиран страдальчески сморщился...
замотал головой, как лошадь, отгоняющая докучливого овода. «Хватит!» Нить размышлений рвалась, ускользала. «Трава. Путанка растет у саркофага. Допустим, феномен саркофага отчасти ментальной природы. Трава, растущая в его окрестностях, вызывает галлюцинаторный эффект, смещая и искажая сенсорные реакции на раздражители. Секс накурившихся эмпата и энергетки, кстати, первой энергетки, волей случая угодившей на шадруван, приводит к чему? К зачатию и рождению ребенка Антиса? Нет, не первая, она не первая. Там одно время работали гематры. И что? Вряд ли эти ходячие компьютеры предавались на шадруване сексуальным утехам с энорасцами. Безумная цепь случайностей, безумный результат. Может, в Гюнтере Сандерсоне нет ничего уникального? Окажись на его месте любой другой ментал. Просто любой. Результат был бы тот же. «Вы не устаете меня удивлять!» Рядом со сферой, содержащей файлы кавалера Сандерсона, сконденсировалась вторая, поменьше. Из нее на тирана глядел доктор Йоханссон, возбужденный сверх всякой меры.
«Где вы откопали вашего мутанта?»
«Какого мутанта?» — не понял Бреслоу.
«Вот этого!»
Йоханссон исчез. На месте доктора возникла спектрограмма от Чепенца. Эксперты аномалии проанализировали спектрограмму вдоль и поперек, разобрав буквально по пикселям. Сравнение со всеми доступными спектрограммами других антисов, а также флуктуации континуума и калантов в большом теле, ни к чему полезному не привело. 73% совпадения с волновым слепком брамаинского антиса. Кое-какие аналогичные сочетания спектральных линий имели сходство со слепками калантов. 2-3% можно пренебречь. Меньше 1% соответствий у флуктуаций низших классов. Результаты нельзя было назвать нулевыми, но стремящимися к нулю — вполне. «Где вы взяли этот снимок?»
«Взял?»
Доктор, вне сомнения, обиделся.
Он пришел мне по рассылке вместе с ментограммой Сандерсона.
По какой рассылке?
По внутренней. Для служебного пользования. С вашей, между прочим, маркировкой срочно. Вы что, Бреслоу, издеваетесь?
Его включили в команду экспертов, сообразил тиран. Официально зарегистрировали в этом качестве с полным допуском. Материалы ушли на все адреса в списочном порядке. Кто там разбирался, спектрографист или телепат? Головотяпство, будь ты благословенна.
Видите, здесь и здесь.
Цветовой маркер скользил по спектрограмме, отмечая участки, особо заинтересовавшие доктора.
Это типичные пики эмпата. Эмпата сильного, способного на активное воздействие, хотя с пассивным чувственным восприятием у вашего мутанта тоже все в порядке. Кстати, я вижу большое сходство с аналогичными участками ментограммы Гюнтера Сандерсона. Ментальные способности не передаются по наследству, но мало ли, они случайно не родственники с мутантом.
«Почему вы называете его мутантом?» «Он не знает», — вздрогнул тиран, — «не знает, что это спектрограмма Антиса». Йоханссон анализирует спектрограмму как запись деятельности мозга.
«И вы еще спрашиваете, почему?» «Потому что все остальное, кроме этих областей, это черт знает что! Феномен, ахинея, гречневая каша! Я даже не представляю, что за мозг...»
«Это не мозг, доктор, это он сам».
«Что?»
«Ничего, доктор, я уже заговариваюсь. Двое суток не спал. Или больше. Спасибо вам, доктор. Большое человеческое спасибо».
мутант,
— напомнил Йоханссон.
— Вы меня с ним познакомите?
Тиран расплылся в улыбке. — Очень на это надеюсь, очень. Разорвав связь, он зашелся хохотом, не в силах остановиться. Он плакал, кашлял, бил кулаком по столу. Истерика? Сколько угодно. Смирительная рубашка? Надевайте. Зато теперь Ян Бреслоу знал, какую наживку насадят на крючок, чтобы юркий отщепенец заглотил ее по самые жабры. Контрапункт. Как умирают антисы или проводы Нинки Нанка.
Страх смерти и ложное воображение убивают людей прежде времени. Он сокращает жизнь, потому что ослабляет все ее процессы. Давно известно, что большинство людей умирает преждевременно от горя или от смертного страха. Как происходит это убийство или сокращение жизни? Горе, в данном случае страх смерти, заставляет сосредотачивать на нем все силы. Берегитесь горя. Горе личное самое ужасное. Константин Чилковцев. Автор книги «Грезы о земле и небе». Член-соревнователь общества любителей мироведения.
Это случилось давно, очень давно. Мир в ту пору, возможно, и не был молод, а Лусера Шанвури был, и никто еще не называл его папой. О да, Лусера Шанвури был молод, глуп и слеп, потому что родился каких-то 32 года назад и родился слепым. А мудрым ему еще лишь предстояло стать со временем, которое поджидало беднягу впереди, за поворотом дороги, и носило имя будущего. Выйдя из утробы матери, Лусера Шанвури узнал, как рождаются дети. Совершив свой первый выход в большое тело, он узнал, как рождаются антисы. И вот для слепца и карлика, ничтожества и исполина, пробил час узнать, как антисы умирают. Нинки Нанка разослал приглашение на проводы. Антисы чуют приближение смерти. Это гибнут внезапно в бою или катастрофе, а умирают обстоятельно, с душой, до печенок проникаясь важностью момента. Антисы чуют приближение смерти, а антисы расы Вудун слышат шаги костлявой с особенной чуткостью потому, что Лоа, дух жизни, обитающий в них, имеет уши большие, как у слона, а барабанные перепонки тонкие и туго натянутые, как крылья летучей мыши. Нинки Нанка, лидер антис расы Вудун, уроженец Киты, райского курорта, если верить галактическим справочникам, и кромешного ада, если верить китянам, грудью встречающим натиск туристических орд под боевой клич, чего изволите. Впрочем, мы отвлеклись. Короче, умирающий Нинки Нанка знал, что за гость крадется к нему из-за горизонта событий, и собрал друзей во дворе дома, желая как следует попрощаться. — Ко мне! — вскричал он на всю Айкумену. В числе прочих явился к Нинки Нанка молодой глупец Лусера Шанвури, которого еще никто не звал папой, а вместе с ним трое других антисов, чьи имена сохранились в истории, но не в этой истории. Они выпили вина, потом выпили еще вина, и так прошел день, два, три, а может, целая неделя. Времени только ждет за поворотом дороги и называется будущим. Оно также горит в сердцах антисов, даруя им великую силу, и называется настоящим.
Но когда ты пьешь вино и опять пьешь вино и смеешься, громко-громко, чтобы не заплакать, время сыплется песком сквозь пальцы, и уже трудно сосчитать точное количество песчинок. — Пора! — сказал Нинки Нанка. Смерть стояла у него за спиной. Смерть чесалась у себя в промежности, как делают все смерти этого мира, потому что дурно воспитанные редко моются. Смерть чесалась, кряхтела и ждала, когда же Нинки Нанка возгласит «пора». Услыхав заветное слово, смерть замахнулась кремневым топором, желая размозжить Нинки Нанка его бритый, его складчатый затылок. Топор смерти размозжил множество затылков, больше, чем в шее на бродяге, но в этот раз топор взвизгнул от бессилия, ибо могучий Нинки Нанка был не только могуч, но и быстр, во всяком случае быстрее какой-то дурно воспитанной смерти. Выйдя из малого тела в большое, Антис молнией ринулся в черное небо, и смерть завистью проводила его взглядом. И все, кто пил вино во дворе дома с завистью, проводили взглядом уцелевшего Нинки Нанка, ведь им, когда смерть встанет у них за спиной с кремневым топором в руках, ни за что не удрать от топора в черное небо. Не удрать, да, никому не удрать, кроме могучего Нинки Нанка, а также слепого Лусера Шанвури, которого еще никто не звал папой, и троицы иных антисов, чьи имена мы знаем, но вам не назовем. Если антисы, провожающие, и отстали от Нинки Нанка, то совсем чуть-чуть. Догнать его не составило труда. На орбите Киты, райского курорта и кромешного ада, нет. За орбитой Киты, чтобы не привлекать внимание диспетчеров и звездочетов, друзья окружили слабо пульсирующего Нинки Нанка. Они видели его так, как умеют видеть только под шелухой. У могучего Нинки Нанка было тело крокодила, больше любого крокодила на свете, голова лошади, больше любой лошади на свете, и шея жирафа, длиннее, чем у любого жирафа на свете. Нинки Нанка был страшен для врагов, но это время минуло и нареклось прошлым. Нинки Нанка был прекрасен для друзей, но это время минуло, назвавшись прошлым. «Горе!» — воскликнем мы и будем правы. Нинки Нанка пульсировал все реже. Мощь его расточалась, связи делались тонкими-тонкими, как паутинки. Местами они рвались, и трое антисов постарше знали, что происходит, и грустили, и ждали наготове, поскольку это были не первые проводы, в каких они принимали участие. Ждали и надеялись, что их готовность не понадобится. Знал, что происходит и четвертый. Лусера Шанвури, впервые присутствующий на проводах. Он знал, ибо ему объяснили, чего ждать, и был наготове, ибо его предупредили заранее, и надеялся, что его обманули, зло подшутили над слепым карликом. Каким родился Лусера и над пауком-гигантом, каким Лусера виделся в большом теле. Сказать по правде, мало кто осмелился бы шутить с грозным чудовищем, но чувство юмора — самое безбашенное чувство в Айкумене. С него останется. Нинки Нанка умирал. Здесь в космосе не было смерти с кремневым топором. Здесь никто не чесался в промежности, демонстрируя звездам дурное воспитание. Но и в космосе живое живет, а мертвое умирает. Друзья и близкие на Ките во дворе дома, где пахло вином, грустили о том, что Нинки Нанка ушел навсегда, и радовались, что там, наверху, он еще идет и будет идти вечно. Друзья и близкие горевали о том, что Нинки Нанка потерял к ним интерес, и ликовали, что новые интересы Нинки Нанка, огромней горы непостижимей женских капризов, но друзья, взлетевшие в космос бок о бок с Нинки Нанка, ясно понимали, что весь новый интерес Нинки Нанка
свелся к одному, как клинок сходится к острию. Умерев, вернее, недоумерев в малом теле, Нинки-Нанка изо всех сил старался умереть в теле большом и не мог, потому что хотел жить. Антис не живет частями. Без малого тела не существует большого. Ничего большого не существует без малого. Это закон мироздания. Чтобы скрутить большой кукиш, нужны маленькие пальцы. Пальцы разжались, кукиш распался, и Нинки-Нанка умирал, умирал, умирал. Он очень старался умереть до конца, но у него не получилось. Издав трубный рев, монстр с телом крокодила, головой лошади и шеей жирафа ринулся назад, во двор дома, где грустили и ликовали земные друзья. Нинки-Нанка спешил вернуться в малое тело, в дарованную при рождении уютную раковину из белковой плоти. Он страстно желал удостовериться, что малое тело до сих пор существует, живет, а значит, жив он сам, жив по-настоящему. Не разум, но инстинкт самосохранения гнал его в то место. Нет, в тот миг, когда топор взлетел, но еще не опустился на затылок, а значит, жизнь продолжается, и смерти нет. Смерть была. В матрице Нинки-Нанка был записан предсмертный образ самого себя. При возвращении на планету Антис не мог восстановить ничего иного. Едва могучий, но уже слабеющий Нинки-Нанка вернулся в малое тело и встал посреди двора, как топор продолжил свое движение к его затылку. На любую смертельную угрозу Антис в малом теле реагирует одинаково. Спасаясь, выходит в большое тело, и скорость бегства равна скорости света. Земной медлительной угрозе не поспеть за Антисом. Нинки-Нанка вернулся на черные небеса, но страх уже объял все его существо, сжигая рассудок дотла. Раз за разом Нинки-Нанка возвращался домой в малое тело. Раз за разом приближение топора в руках смерти вышвыривало его в космос, и расстояние между топором и затылком делалось все меньше, меньше, меньше. Резонанс — страшная вещь, хуже пытки, туда-сюда, сюда-туда, вверх-вниз. И человеческий глаз не был в состоянии уследить за метаниями несчастного. Никто из пирующих на поминках даже не знал об этих метаниях и не воскликнул, царапая щеки: «Горе!» Могли ли Антисы, сопровождающие, спокойно смотреть, как мучается Нинки-Нанка? Что же до Лусера Шанвури, так он познал ужас. В мучениях Нинки-Нанка, мечущегося между телами, где каждый рывок приближал момент кончины, но по чуть-чуть, по крупице, по мельчайшей ядовитой капле. О да, слепой Лусера видел в этом свою собственную смерть, далекую, но неотвратимую. Вы спросите, что сделали друзья Антисы? Вы спросите, мы ответим. Изо всех сил Антисы вцепились в обезумевшего Нинки-Нанка, не позволяя ему вернуться в малое тело. Сгустки волны лучей перепутались, сплелись, и стало не разобрать, где кто и как кого зовут. Антисы держали Антиса, живые умирающего, и так продолжалось, пока умирающий не стал окончательно, бесповоротно мертвым в обоих ипостасях. Больше держать было некого и незачем, и Лусера Шанвури, которого еще никто не звал папой, побрел назад, спотыкаясь. Ему казалось, что едва он возвратится на Киту, едва превратится из паука-гиганта в карлика со скверным характером, как смерть встанет у него за спиной и взмахнет кремневым топором. Наверное, в борьбе с Нинки-Нанка он слишком сильно перепутался с былым лидер-антисом Киты. Что-то от Нинки-Нанка осталось в Лусера, и будущий папа Догадывался, что эта отрава уже никуда не денется. Как умирают антисы? Их держат друзья, чтобы они не очень мучились. «Да», — сказал папа Лусера, болтая тощей ногой. «Умирая, антисы начинают метаться. Нужен кто-то, кто будет нас держать, кто-то, кто удержит, позволит уйти без мучений. Мы недоумираем на земле, сбегая в последний миг. Мы не умеем иначе, мы так устроены. А если друзья не хотят, чтобы мы впали в резонанс, растягивая смертный миг в отвратительную вечность...» «Я тебя не удержу», — буркнул Думисом Бекки. «Ты вон какой здоровенный, ты на смертном одре меня сожрешь, не подавишься». Молодой китянский антис сидел прямо на земле напротив крыльца. Утоптанная множеством бойких пяток земля была жесткой, но Мбеки не жаловался. Наверное, ему стыдно было жаловаться на мелкие неудобства, когда папа Лусера ждали неудобства иного порядка. Шляпу Мбеки выдрузил на колено, и, пожалуй, не будь волосы антиса скручены в плотные дреды, сейчас они стояли бы дыбом. — Это хорошо, — кивнул папа. «Что тут хорошего?» «Что ты поверил. Я боялся, что тебя придется убеждать. Я сейчас не в том настроении, чтобы убеждать». «Я не поверил», — с другого конца двора отозвался Тумидус. Во время рассказа папы, рассказа долгого, неприятного, похожего на страшную сказку, военный трибун расхаживал по двору от крыльца до забора. В руке помпелянец держал стек, которым хлестко постукивал себя в раскрытую ладонь свободной руки. — Я не поверил, убеди меня. — Иди в жопу, белый бвана! — устало бросил карлик. — Зачем мне тебя убеждать? Верь, не верь, я все равно не возьму тебя на черные небеса. Без Каланта ты не взлетишь, да и с Калантом. Не удержать вам меня, кишка тонка. — И мне не удержать, — напомнил Мбеки. — Одному — да, вместе с Рахилью уже под вопросом. Втроем с Кишабом наверняка, только Кишаб не придет. Ох, не хочется звать Нейрама, не хочется, а придется. — Давай мы с Рахилью, — предложил Мбеки. — Если не хочешь Нейрама, мы вдвоем, сам же сказал, под вопросом. Папа лег на спину. Кажется, ему трудно было сидеть. — Не хочу Нейрама, — сказал он. — Но под вопросом не хочу еще больше. — Почему? — Боюсь, — объяснил карлик. — А может, все-таки розыгрыш? С детской надеждой спросил Мбеки. — Папа, признайся, ты нас разыграл? С тебя станется. Тумидус наотмашь хлестнул стеком по забору. Стек сломался. — Хорошо, что я не антис-индивидуалист, — задумчиво произнес военный трибун, участник первого в истории Айкумены Калланта, то есть коллективного антиса. Хоть сдохну по-людски, и держать не надо.